Ближайшая тема наших четверговых собраний. Братья и сестры, давно у меня на сердце лежит тема, к которой мы сегодня приступим с Божьей помощью. Это тема «Беседа Христа с Никодимом». Почему же эта тема лежит у меня на сердце некоторое время? Ведь мне кажется, что здесь сейчас некоторые братья и сестры могут сказать: да ведь это же для нас самая знакомая тема. Мы знаем очень хорошо, о чем Христос беседовал с Никодимом. Что еще можно прибавить к нашему знанию об этой беседе? Братья и сестры, дальнейший покажет, что может еще прибавить к знанию нашему о встрече Христа с Никодимом. А сегодня мы прочтем из Евангелия от Иоанна, 3 глава, первые два стиха. Пока первые два стиха. Вот мы читаем, что в этих стихах. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“». Братья и сестры, начну с того, чтобы вы сразу могли понять, почему эта тема важная, почему нам обязательно надо некоторое время ей посвятить, и почему она у меня лежала на сердце. Беседа Христа с Никодимом – это, пожалуй, важнейшее место во всем Священном Писании, братья и сестры дорогие. Вот книга Библия. По размеру большая книга. А если она крупным шрифтом отпечатана, то такая тяжелая, что с трудом ее можно поднимать. И во всей этой большой, тяжелой книге беседа Христа с Никодимом является важнейшим местом. В этой беседе Христос затронул вопрос, от которого зависит вечное спасение каждой человеческой души. Вот вокруг какого вопроса вращалась эта беседа, о которой мы сразу же хотим сказать: да мы же ее знаем. Какой же это такой вопрос, который был затронут Христом в этой беседе с Никодимом, от которого зависит спасение каждой человеческой души без исключения? Это вопрос, братья и сестры, о рождении свыше. Как же часто приходилось слышать от детей Божьих, и особенно от новорожденных в духовном отношении, слышать вопрос: что значит рождение свыше? И рождены ли мы свыше? И вот беседа Христа с Никодимом даст ясный, определенный ответ на этот вопрос, который не только так важен, потому что от него, от уяснения его зависит вечное спасение наших душ, но и потому, что многих тревожит сомнение, рождены ли они свыше. Каждый человек, который в этот мир приходит, должен был бы знать эту беседу Христа с Никодимом. Обязательно должен был бы знать, малый ли он, большой ли человек в мире, образованный или малограмотный, молодой или старый, должен был бы, повторяю, знать эту беседу Христа с Никодимом. Можно, братья и сестры, многого не знать, о чем в Библии сказано. Многого можно было бы совсем не знать, о чем в Библии написано. И все же войти в Царство Божие при этом. При незнании многого, что есть в Библии, можно все-таки в Царство Божие войти. А вот незнание и непонимание того, о чем Христос сказал Никодиму в этой знаменитой своей ночной беседе, приводит к тому, что человек, не знающий этой беседы Христа с Никодимом, остается на широком пути, о котором Евангелие говорит, что он ведет к погибели, вечной погибели. Не зная эту беседу, не зная того, что Христос хотел сказать Никодиму, придется оставаться на широком пути, ведущем к погибели. Беседа Христа с Никодимом – это беседа о спасении наших душ, братья и сестры дорогие. Спасение – это один из догматических вопросов. В догматике много вопросов. И вопрос об освящении, и вопрос о Духе Святом, и другие вопросы – это все вопросы догматики. Но особое место занимает в догматике, в богословии вопрос о спасении. Так его и можно назвать. И вот Христос в беседе с Никодимом касается этого важнейшего вопроса богословия, догматики. Вот почему беседа с Никодимом имеет такое огромное значение, дорогие мои. И что нужно отметить, говорит Христос в этой беседе о спасении, о рождении свыше с человеком, который был одним из учителей духовных в своем народе. И, конечно, учил о пути ко спасению. Но вопрос в том, как он, этот учитель народа израильского Никодим, учил о спасении. Как он учил? Никодим, как и все фарисеи, которые были учителями в своем народе, он учил о спасении путем собственных усилий человека. Так фарисеи учили, так учат и сегодня многие духовные учителя о спасении собственными усилиями и стараются эти усилия применять, чтобы достигнуть Царствия Божия, получить место со Христом в раю. Вот Никодим так учил о спасении. Учил, что подвигами добрых дел только можно достигнуть этого счастья, вечного блаженства. Он учил Никодим, как и все другие фарисеи, о спасении путем достижения собственными силами высокой праведности и святости. Однако этот учитель Никодим, как и другие в израильском народе учителя, заблуждались сами, будучи учителями, заблуждались в понимании пути, истинного пути спасения, и, конечно, уча о спасении, так как вот они учили собственными усилиями человека, они вводили в заблуждение и всех своих учеников и учениц, всех тех, которые их слушали. Но вот Никодим слышит о Христе. Причем, что он слышит о Христе, дорогие мои? До своего путешествия к Господу нашему, что же он слышал о Христе от людей, которые его окружали? Он слышал самые разнообразные вести о Христе, самые противоречащие друг другу мнения о нем. Вот что слышал этот учитель. Фарисеи и книжники говорили о Христе одно, а народ, простой народ, несведущий, как их называли эти богословы того времени, несведущие в Писании, говорили о Христе другое. Вот фарисеи и книжники, враждебно настроенные ко Христу, говорили о нем самое нелестное, самое нелестное. Например, они говорили о Христе как об учителе, который не имеет права учить, который вышел на это большое дело учительства, но по мнению фарисеев Христос не имел права учить. Так и теперь, братья и сестры, богословы смотрят на небогословов, что они не имеют права учить. Наша евангельская церковь учит тому, что все верующие являются священниками Бога Всевышнего. У нас, в нашей евангельской церкви, всеобщее священство. Слышите, братья и сестры? Всеобщее священство. Это значит, что каждый брат, который вот здесь в молитвенном доме находится, также и каждая сестра являются священниками нашего Всевышнего Господа. Царственные священники, называет апостол Петр, всех детей Господних. И поэтому любой из нас детей Господних, которые являются истинными детьми Божьими, могут наставлять всему тому, что им самим открыто. Но я повторяю, что богословы наше учительство считают неправомочным. Богословы, когда слышат о наших церквах, о таком порядке всеобщего служения, критикуют нас, братья и сестры, и говорят, что кафедру церковную может и должен занимать только человек, прошедший курс богословия, получивший соответствующий аттестат об окончании либо библейских курсов, либо семинарии, либо духовной академии, тогда он может быть учителем церкви. Мы с этим не согласны, братья и сестры. Но вот и о Христе так думали и говорили, что он учит-то учит, но не имеет права учить, потому что он не учился. Он плотник, он сын плотника, но отнюдь не рави, не рави, не учитель. Так о нем говорили не любившие его книжники и фарисеи. Они говорили нам, то есть говорят нам своим мнением, которое они, конечно, и в свое время распространяли, что Христос является Мессией-самозванцем, самозванцем. И вот, дорогие мои, говоря о Христе как о самозванце, они его уничижали. А уж если я прибавлю, что Никодим слышал и такие слова о Христе, что он творит свои чудеса силою князя бесовского, то вы можете себе представить, что же слышал о Христе Никодим. А вот народ, простой народ, он наоборот отзывался о Христе в самых возвышенных словах, в словах восхищения, очарования. И говорил этот простой народ о Христе, что он является учителем от Бога пришедшим, что фарисеи ошибаются, говоря, что он не имеет права учить. А народ простой все больше приходил к убеждению, что Христос имеет право учить, потому что он учитель от Бога пришедший, и что свои славные дела он творит не только силою князя бесовского и не только силою большого великого человека, но силою самого Бога. И вот представьте себе, братья и сестры дорогие, в этой разноголосице Никодим, конечно, был в недоумении, в большом недоумении, как и сегодня немало таких Никодимов в мире, в котором мы живем. Ведь сегодня еще большая разноголосица существует в отношении Христа. О, если бы вы знали это бесчисленное множество книг, которые посвящено Христу разными авторами, и самым дружеским образом настроенных ко Христу и весьма враждебно к Нему настроенных. Эти бесчисленные книги написаны на тему о личности Христа. И кто их читает, эти книги, или слышит написанное в них о Христе, находится в положении Никодима. Среди такой разноголосицы Никодим, слыша такие противоположные мнения о Христе, должен был в душе своей спрашивать себя все снова и снова: где же истина? Кто же говорит о Христе правильно? Фарисеи и книжники или этот простой, восхищенный Христом народ? Кто же говорит правильно? Никодим ищет истину. Он был душою, ищущей истину. Он был ланью, томимой жаждою. Ему хотелось прийти к источнику живому и утолить свою жажду. А для этого он должен был пойти к Иисусу Христу сам лично. Он должен удостовериться в том, что Христос – учитель истины и не самозванец Мессия, что он – учитель, пришедший от Бога. Он должен направиться ко Христу сам. И чем дальше, дорогие мои братья и сестры, Никодим все сильнее утверждался в решении своем обязательно направиться ко Христу. Я рад немножко познакомить всех нас с этой замечательной личностью, которую мы по имени уж очень хорошо знаем. Но как и когда пойти к Иисусу Христу? Да и где Христос? Дорогие братья и сестры, ведь и этот вопрос стоял перед Никодимом. В Галилее у Христа, в городе Капернауме, был дом, где он останавливался, имел ночлег, и многие там знали где можно найти Христа. А вот в Иудее, в Иерусалиме, у Христа пристанище было. Это в селении Вифания. Мы можем смело говорить, что когда Христос бывал в Иерусалиме на тех или других праздниках, и в те ночи, когда Он не уходил в Гефсиманский сад молиться, куда, как Евангелие говорит, Христос имел обычай, находясь в Иерусалиме, уходить для молитвы. А вот тогда, когда Он не находил нужным ночь провести в Гефсиманском саду, где же Он был? В Вифании. А вот в это время, когда Никодим решил к Нему пойти, никто нам не может сказать определенно, что у Христа Вифания уже была таким замечательным уголком, где эти три души, Марии, Марфа и Лазарь, так Его любили, так Его ждали. Потом, попозднее, это было так, братья и сестры, Христос был самым драгоценным гостем в этом доме. Но я повторяю, что если мы читаем Евангелие, то вот, когда Никодим пошел ко Христу, как будто еще Вифании у Христа не было. Да куда же Никодиму пойти, чтобы со Христом встретиться, повидаться, самому убедиться, кто он, куда пойти? И мы не будем, братья и сестры, выносить определенные мнения, где был Христос в то время. Может быть, на склоне Масличной горы, Илионской горы, где впоследствии Он проводил ночи в молитве, может быть, там у одного из владельцев этих садов, которые по склону этой горы были возделаны, может быть, Христос иногда там ночевал, потому что в Иерусалиме не было у Него друзей. Нет, дорогие мои, и можно сказать, до конца не было, кроме вот этой Вифании. Куда, значит, направился Никодим для встречи со Христом, нам определенно неизвестно. А вот как и когда Никодим предпринял это путешествие, это нам известно, дорогие мои. Он пошел ночью к Иисусу Христу, отправился ночью. Вот это нам известно. Это что значит? Он пошел скрытно, дорогие мои. Синедрион, членом которого был Никодим, был весьма недоволен в это самое вот время Иисусом Христом, нашим дорогим Господом. И почему Синедрион был так недоволен? Потому что Христос только что совершил очищение храма. Он только что выгнал из храма торговавших там и опрокинул столы меновщиков денег, бросив этим самым первосвященникам и священникам упрек, что они превратили храм в дом торговли. Все это привело фарисеев в негодование и гнев. Как же Никодиму пойти ко Христу среди такой ненависти со стороны фарисеев открыто среди бела дня? И вот оставалось только одно – пойти ко Христу ночью, скрытно. Братья и сестры дорогие, в течение 2000 лет, приблизительно, которые прошли с этого замечательного общения Никодима со Христом, в течение 2000 лет Никодима осуждают за его трусость. И даже в поговорку вошло, это Никодим, про всякого человека, ищущего Бога или уже уверовавшего в Христа, но который почему-то не говорит открыто о Боге, об Иисусе Христе. Мы сами, дорогие мои, о таких людях не проще сказать. Это Никодимы. Этот брат Никодим, вот он молчит там, где надо было бы ему сказать. Это сестра Никодим. Дорогие мои, мы так говорим о тех, которые проявляют вот такую робость. И вот и этого Никодима, по имени которого этих трусливых, как мы говорим, христиан, называют, вот и Никодима 2000 лет, повторяю, осуждают за его трусливость. А имеем мы право Никодима за это осуждать? Я бы хотел, братья и сестры, чтобы с сегодняшнего вечера, по крайней мере, среди нас, присутствующих в этом собрании, раз и навсегда были покончены такие разговоры о Никодиме, как о трусливом человеке, который не днем, а ночью ко Христу пошел, скрытно пошел. Мы должны понять, что Никодим еще никогда не встречался с Иисусом Христом. Первый раз он пошел к Нему. Поэтому мы не можем от Него требовать ни горячей любви, ни особенно большой симпатии ко Христу. Он Христа не знал. Он только слышал о Нем, и притом вот так слышал, как мы только что об этом говорили. Если, братья и сестры, есть верующие во Христа люди, которые годами за Христом идут. Я смотрю на всех нас и на себя. Мы годами идем за Христом. И то, что мы с вами не стыдимся иногда, не стесняемся мы свидетельствовать о нашем Спасителе дорогом. Да, стыда и стеснение у большинства, наверное, в этом молитвенном доме детей Господних, хоть отбавляй. А мы так смело говорим о Никодиме. Это был трус. И все, которые поступают так, как он среди христиан, это Никодимы. Дорогие мои, а он ведь был членом Синедриона, настроенного так враждебно к Иисусу Христу. Можно ли было ожидать от него большего мужества? Конечно, нет. Его страх был естественным, дорогие мои, естественным. При том отношении ко Христу, которое в то время у него в сердце было, большего от него ожидать нельзя было. Хорошо, что он, накинув плащ, может быть, избрал самую темную ночь, причем облаками покрытое ночное небо, чтобы и звездочки-то своим слабеньким мерцающим светом не падал на дорогу его, которой он пойдет. Может быть, такую ночь он даже избрал, братья и сестры. Но, я повторяю, это было так естественно в его положении и при его духовном состоянии. И вот поэтому мы не видим и намека на то, чтобы Христос хоть единым словом осудил его, чтобы Христос его так встретил. Никодим, ведь ты ночью пришел. Почему? Потому что ты труслив. Ты меня стыдишься перед своими товарищами по синагоге и по фарисейскому званию. Ничего подобного. Христос не встретил его такими словами. И не только потому, что Евангелие об этом не написало, а и потому, что этого и не было, дорогие мои, не было. Христос его так встретить никогда не мог. Он понимал, в каком он положении находится, как Христос понимает и положение каждого и каждой из нас. И далеко Христос не такой скороспелый судья, как мы с вами в отношении друг друга. Христос знает, почему мы поступаем так или иначе в том или другом случае. И слава Господу, что Он знает, братья и сестры. И так легко не кидает в нас каменья. Никодим имел право, братья и сестры, такой вопрос задавать. А что скажет Синедрион, членом которого я состою? Что скажут фарисеи и книжники, вот когда они узнают, что такой почтенный седовласый учитель направился ко Христу, которого за учителя не признают ни члены Синедриона, ни другие фарисеи? Что скажут они? Он имел право такие вопросы задавать и ими смущаться, братья и сестры. Но слушайте теперь внимательно. Никодим проявил такую, назовем трусостью, робостью, он проявил эти качества только в начале знакомства своего со Христом. Мы знаем из Евангелия, что Никодим проявил большое мужество несколько позднее, дорогие мои, в отношении Христа. А вот об этом нам хорошо сказано в 7 главе Евангелия от Иоанна, с 45 по 52 стихи. Но я только его слова прочитаю, которые он произнес мужественно, дорогие мои, без всякой робости, в Синедрионе, вот в этом месте так враждебно ко Христу настроенным. Вот он что говорит в Синедрионе, когда начали там Христа разбирать и свое возмущение высказывать учением Иисуса Христа в израильском народе. Никодим встал, и слушайте, что он там говорит. Этот человек, который пробирался ко Христу ночью, укрывшись тщательно своим плащом, он говорит: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» Вот что Никодим смело и дерзновенно сказал в этом бушующем Синедрионе, которому прямо хотелось бы Христа разорвать за все дела и за все слова, которые он говорил. А какой результат, братья и сестры? Неприятный для Никодима. На это, я читаю дальше, на это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Братья и сестры, Никодим выступил в Синедрионе очень мужественно в защиту Христа. Но это стоило ему неприятности. Никодим попал в подозрение у членов Синедриона, у первосвященников и священников. В какое подозрение? Что он имеет связь со Христом. Причем связь дружественную, связь, которую надо назвать некоторым очарованием уже Христом Иисусом. Но, дорогие мои, этот робкий вначале Никодим проявил еще более яркое мужество, несколько еще позднее. И вы догадываетесь, о чем я сейчас скажу. Его мужество проявилось еще ярче на Голгофе, слушайте, на Голгофе, когда нужно было при погребении Христа открыто показать себя другом Иисуса Христа. Ни один из апостолов не проявил такого мужества, хотя они были 3 с лишним года со Христом, были его учениками, видели все его чудеса, каких Никодим, конечно, не видел, и слышали все его поучения. Но на Голгофе их нет, дорогие мои. И в такой момент, когда Христу предстояло быть снятым воинами и другими слугами Понтия Пилата, быть снятым со креста и быть брошенным в ров, куда бросали казненных преступников, на растерзание шакалов и других хищных зверей, и тело Христа должно было бы туда попасть, на сиденье этих хищных зверей. А вот появляются эти люди, члены Синедриона, Иосиф из Аримафеи и Никодим. Об Иосифе из Аримафеи сейчас мы не будем говорить, братья и сестры, а на Пасхе мы говорим больше о нем. А вот о Никодиме-то мы сегодня должны сказать. Мы читаем о Никодиме в Евангелии Иоанна в 19 главе, в 39 стихе. Такое повествование. Пришел в день вот смерти Христа на Голгофу. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя 100 литров. О, братья и сестры дорогие! Это не то, что мироносицы в день воскресения Иисуса Христа несли в своих сосудиках, в руках. 100 литров – это 100 килограммов, братья и сестры, а? Это значит, что Никодим пришел с группой своих слуг, как человек богатый, знатный. Они помогли ему нести эту тяжесть из благоуханий 100 литров состава смирны и алоэ. Это уже, дорогие мои, такое шествие, которое видели представители Понтия Пилата. И воины видели, а также и эти первосвященники, и священники, и те фарисеи, книжки, которые были в это время на Голгофе, видят, кто идет хоронить Христа, да еще с ним его слуги, и несут эти сосуды, эти 100 килограмм благовонных веществ. Это Никодим наш, это член нашего Синедриона. Вот до чего он дошел в своем преклонении пред Христом. И они друг другу сказали: теперь все ясно, нет ему места в Синедрионе. Хватит. Мы были обмануты тем, что он один раз выступил, но мы думали, может быть, он хотел справедливости, потому высказался за Христа. А теперь мы видим, что это друг его большой. Да, братья и сестры, апостолов на Голгофе не было после смерти Христа. А Никодим хоронит Христа. Да еще как торжественно, как богато. Итак, перед нами, можно сказать, 2 Никодима, братья и сестры, 2 Никодима. Никодим в начале и Никодим в конце. Да, так прямо говоря о Никодиме и приходится сказать. 2 Никодима, братья и сестры, хотя один и тот же Никодим. Никодим в начале и Никодим в конце. И вот что я хочу теперь сказать, дорогие мои, в назидание нам, в очень серьезное наставление. Христианская жизнь каждого христианина тоже имеет начало и конец, дорогие мои. Так же, как Никодим, один в начале, другой в конце, так каждый из нас, кто сидит сегодня или стоит в этом собрании, и каждая сестра, то же самое, имеет начало своего христианства и будет иметь конец. Но вот между началом нашей христианской жизни и концом нашей христианской жизни есть еще промежуточное что-то. Это, дорогие мои, протяжение между началом и концом. Некоторое протяжение, то есть некоторый путь, который мы проходим уже как христиане. Причем путь или долгий, или короткий. Некоторые вскоре после своего обращения ушли к Господу, закрыли свои глаза для этого мира, а другие живут десятками лет, как христиане. И вот, дорогие мои, давайте посмотрим на наше начало. Первые шаги наши ко Христу и первое знакомство с Ним. Обычно, дорогие мои, мы говорим о нашем христианстве. В начале нашего следования за Иисусом мы говорим об этом периоде нашей христианской жизни как о времени нашей первой любви. И мы имеем некоторое основание так говорить, потому что в Откровении Христос одной церкви говорит: «Имею против тебя то, что ты оставил или оставила свою первую любовь». Значит, эта церковь вначале была одна, а потом стала другой. И Христос ей это ставит на вид. Имела первую любовь, а теперь ты предо мной, как утратившая эту первую любовь. Дорогие мои, обычно так и бывает. Начало замечательное, новообращенное – это пламя и огонь в отношении Христа. Все у них огненное. Да и вы, вспоминая сейчас свои первые дни следования за Иисусом, говорите: «Да, было и у нас так. Дух горел, и песня звучала во славу Христа. А теперь зима настала». Братья и сестры, мы поем так и чувствуем так, и сознаем так, что было начало такое, а сегодня дело другое. Но не будем думать, что это железный закон в Царстве Божьем, что начало знакомства со Христом всегда является временем первой любви ко Христу. Не будем думать, потому что опыт многочисленный в христианской жизни детей Божьих нам говорит что? Что первая любовь, то есть самая горячая любовь, иногда наполняло сердце верующего человека спустя продолжительное время после отдачи им своего сердца Христу. Наоборот, значит, первое время как раз не было таким огненным, таким пламенным. Обращение произошло, но почти никто не замечал, что у этой души началась новая жизнь. Конечно, началась, иначе мы не можем и чадом Божьим считать. Началась, совершенно верно, но так незаметно, без такого огня и пламени, что можно было думать, ничего особого с этой душой не произошло. Но вот после некоторого времени, может быть, продолжительного, это такая кажущаяся теплой душа так загорелась любовью ко Христу, стала способной на такие подвиги служения Ему, прославления Его, что все в церкви, знающие эту душу, начали удивляться. Что с ней случилось? Столько лет была среди нас эта христианка, этот христианин. А вот только теперь мы видим, какая любовь горит у этой души. Братья и сестры, но бывает, что человек всю жизнь со Христом проживет и ничем не выделяется из общей массы верующих. И только под конец жизни, когда ему, может быть, осталось всего несколько месяцев, может быть, вдруг у этой души загорается пламя первой любви ко Христу. И так бывало, братья и сестры. под конец жизни появлялось в сердце, это первая любовь. Конец нашего пути следования за Христом неизвестен, братья и сестры, никому из нас. Мне неизвестен мой конец, и вам неизвестен, каков он будет. Хотя мы все хотим остаться верными Христу до смерти. Правда, братья и сестры? Мы хотим все остаться верными нашему Господу Иисусу Христу. Но конец покажет, кто останется ему верным, кто не останется. Предо мной сейчас стоит один ленинградский проповедник, который при мне проповедовал, когда я там, в ленинградской церкви, работал. Мы все поражались его ревностью, братья и сестры, поражались. А потом там услышали, когда я еще там был, что он совершенно стал отрицать Бога и божественность Христа, и учение Христа стал называть так страшно, что я не хочу даже передавать. Братья и сестры, он вскоре умер. И умер, как мы знаем, в таком вот состоянии, о котором я говорю. Вот какой конец может быть. Да сохранит нас всех Господь от такого конца. Но хорошо, начало мы свое знаем, братья и сестры. Знаем, каким оно было. Все вы, братья и сестры, вспоминайте сейчас свои первые дни следования по пути Христа. И могли бы рассказать, вставши сюда, какие это были дни, какие это были годы первые. А вот спросить хочу всех вас и себя самого, братья и сестры, как обстоит дело с нашей христианской жизнью сегодня? Слышите, братья и сестры, не в начале, это время, может быть, далеко у нас позади, и не в конце, как мы не знаем, повторяю, какой будет конец, только хотим все верными Христу остаться. А вот как сегодня обстоит дело у нас с нашей христианской жизнью, вот это мы должны узнать. Пусть Дух Святой сегодня нам откроет наше истинное духовное состояние пред Богом Всевидящим, Всезнающим. Что у нас в нашей христианской жизни сегодня на первом месте у нас, братья и сестры? Вот что важно, что у нас с вами на первом месте. Ищем мы прежде всего сегодня Царство Божие или что-то другое? Вот вопрос серьезнейший, братья и сестры. Что мы сегодня прежде всего ищем? Христос хочет, чтобы мы прежде всего, как Его дети, искали Царство Божие. А мы ищем что-то другое. О Царстве Божьем мы не так уж много размышляем, думаем, молимся, помогаем его строить, нет этой ревности. Так чем же мы заняты, братья и сестры? Что же у нас на первом месте? Чему или кому, это может быть и человек, а не только предмет, чему или кому посвящены больше всего наши мысли, дорогие мои? Я в прошлый четверг говорил о том, что вместилищем греха прежде всего являются мысли. А сегодня я совсем не хочу сказать, что наши мысли заняты грехом. Это, конечно, было бы весьма печально, если бы все наши помышления вращались вокруг греха какого-то, ставшего для нас любимым грехом. А я сегодня задаю вопрос, чему или кому посвящены больше всего наши мысли, а следовательно и наше сердце? Это может быть такое, что нельзя назвать грехом, дорогие мои, но нельзя назвать и Царствием Божиим. Христос говорит ясно и определенно. Прошу внимания, братья и сестры, вот что Он говорит. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Евангелие Матфея, 6 глава, 21 стих. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, следовательно, и ваши мысли там будут». А эти слова можно так понять. Слова Христовы. Где наше сердце, где наши мысли, там наш кумир, там наш идол. Братья и сестры, вот что Христос хочет нам сегодня сказать. Где наши мысли, о чем мы больше всего думаем, начиная новый день и кончая день? О чем мы больше всего сегодня утром думали, о чем мы больше всего будем думать, когда опять домой придем, прежде чем ляжем спать? Вокруг чего вращаются наши мысли, наши заботы, наше сердце? Вот там наш и кумир, там и сокровище наше, там и идол наш. Какое важное предостережение Иисуса Христа дано нам сегодня. И какой важный вопрос, каковы мы сегодня в очах Христа? Каково наше христианство в Его очах? Каково наше духовное состояние пред Богом, видящим нас и видящим нас в этот вечер? Дорогие братья и сестры, начало было одно, конец, может быть, тоже будет, дай Господь, светлый и розовый. А вот сегодня каковы мы? Вот в эти дни, вот в эти месяцы, вот в эти последние годы, какими мы были христианами? Серьезнейший вопрос. Помоги нам, Господь, сегодняшнего дня снова поставить Царство Божие, Христа Иисуса, Его дело великое и славное, на первое место, и вложить все наше сердце, все наши мысли вот во Христа Иисуса и в Его славное дело. Пусть Господь в этом нам всем поможет. Аминь.